Всем привет! Это подкаст «Вокруг да около». Мы делаем его вместе с брендом уходовой косметики «Около» и студии подкастов «Шторм». Меня зовут Лера Дергилева. Вы слушаете новый, второй сезон подкаста, в котором мы будем заботливо погружаться в мир наших гостей и вдохновляться их историями. В этом выпуске мы решили поговорить о красоте и науке, о том, как эти две сферы связаны в природе и косметике, а еще как они связаны в одном человеке, в нашей героине. И я очень рада представить вам гостя сегодняшнего подкаста Полину Кривых, психофизиолога и нейроученого. Полина, привет.
Привет.
Мне вообще очень нравится, как нас сводит с тобой судьба. Мы с Полиной познакомились на сквоше. Сейчас его вместе прогуливаем.
По уважительным причинам.
В перерывах мы ведем разговоры всякие интересные про науку и не только. И вот мы встретились у нас в студии подкастов. Наконец-то, знаешь, не вот этими урывками до и после, или в метро бывает тоже, между станциями успеваем начать, но не успеваем закончить. Так вот, а сегодня у нас с тобой целый час.
Ну, вообще красота.
Красота. И прежде чем мы будем с тобой погружаться в науку и переходить к той части нашего выпуска, где ты будешь говорить сложными словами, а я буду переспрашивать, я бы хотела очень познакомить слушателей поближе с тобой, поговорить о тебе, потому что в свои 26 лет ты успела пройти две стажировки в Гарварде, семестр училась по обмену в университете в Хельсинки, сейчас получаешь степень магистра в Тель-Авиве, провела сотни лекций, я посмотрела с тобой много всяких интересных видосов. И вот у меня вопрос. Как вообще это с тобой случилось?
Любой научный трек, он довольно извилистый. И довольно сложно предугадать и предсказать, самое главное, составить план, что вот я сейчас делаю вот так, и все последовательно будет. Я не могу сказать, что прям, знаешь, вот с детства было все понятно. Просто была хорошая большая библиотека. И у нас было с родителями очень любопытное правило, очень любопытная договоренность. Они всегда покупали мне книги, любую книгу. То есть если какая-либо книга мне нравилась, они мне ее покупали.
И вот мне интересно, что это было? Это твой интерес или это все-таки, да, какое-то моделирование родителей твоих интересов?
Однозначно не родители. У меня нет ученых в семье. А если говорить про родителей, то у мамы у меня первое образование историческое, а у отца юридическое. Понимаешь, до нейробиологии, до психофизиологии, мягко говоря, далековато. Так что родители просто покупали те книги, которые мне нравились, за что им огромное спасибо.
А что это такая у тебя за ненасытность, что вот постоянная тяга к тому, чтобы учиться, и причем расширять географию своей учебы?
Ты знаешь, мне кажется, это такое интересное сочетание упорства и наглости. То есть на самом деле я вот на свою первую стажировку в Гарварде, я когда подавала документы, мне было 17 лет. Я еще не закончила первый курс университета. И, если честно, вообще не думала, что меня возьмут, потому что обычно на такие стажировки берут третье-четверо курсников, если это какая-то стажировочная программа для бакалавров, потому что важно, чтобы уже был какой-то опыт, ну и как-то, согласись, доверить пробирку студенту третьего курса немножечко надежнее, чем студенту-первокурснику, у которого, очевидно, меньше опыта. Я решила рискнуть. У меня было много разных активностей. У меня был к тому моменту небольшой опыт работы в лаборатории уже хоть какой-то. И набралось много очень разнопланового, интересного. Я несколько олимпиад выиграла, довольно много, я их не считала никогда. А у меня к тому моменту вышла книга, я перевела с латыни стихами в составе группы авторов «Аргонавтику» Гая Валерия Флаг.
17, да?
Нет, раньше было, она в 17 вышла уже.
Здорово.
Да, у нас был... Вот, был чем заняться, да. И параллельно у меня еще был очень забавный диплом. До сих пор им горжусь, хотя уже, наверное, пора прекращать. Моя пьеса выиграла международный литературный конкурс. То есть получилась такая очень разноплановая заявка, очень разнородная. И в сочетании с моей наглостью, что я все это отправила в Гарвард, как-то вот повезло, тут уже элемент удачи. Меня взяли, я безумно была этому рада. Поэтому, наверное... Всем всегда рекомендую подаваться везде, даже если кажется, что шансов практически нет. Не рискнешь, не узнаешь. А вдруг получится.
Господи, к 17 годам я и школу-то еще не закончила. В принципе, то, о чем ты рассказываешь, меня Ой, если начинает интересовать, то только сейчас, к 36. А у тебя есть эта профдеформация, что ты веришь только в то, что доказано?
По большей части, да. То есть у меня есть, знаешь, именно такое научное фреймирование. То есть мне крайне сложно именно поверить в какую-то невероятно мистическую ситуацию. Я скорее начну искать какие-то объяснительные категории, именно научно доказанные. И на удивление довольно много всего наука довольно четко, хорошо раскладывает и объясняет.
Хорошо, тогда вопрос следующий. Веришь ли ты в удачу, судьбу? И как это можно объяснить с точки зрения работы мозга?
Объяснить легко. Это объясняется даже, кстати, не только с точки зрения работы мозга, а с точки зрения больше такой психологии. Например, есть модель Дэниела Канемана, который предложил, что весь наш процесс мышления можно разделить на работу всего двух систем. С очень креативными названиями, конечно. Система 1 и система 2. Система 1, она бессознательная и производит быструю обработку информации, подсказывая нам какие-то быстрые решения, основанные на предыдущем опыте. И система 1 работает, когда у нас, грубо говоря, нет времени объяснять, нет времени думать, надо срочно что-то делать или решать. Или на автомате. Это вот все система 1. А еще у нас есть система 2. Система 2 такая вдумчивая, осознанная, сложная. Система 2 тратит огромное количество ресурсов, внимания, ресурсов работы головного мозга, просто чтобы нейрончики как-то работали, информация обменивались и так далее. И систему 2 мы используем, когда принимаем прямо взвешенное, сложное, осознанное решение. И большую часть времени мы используем систему 1, потому что если бы мы все время пытались использовать систему 2, мы бы просто не встали из кровати.
Давай простые примеры. 1 и 2.
Представь, что ты приходишь в магазин, и там стоит много разных однотипных продуктов. Вот что ты любишь покупать в магазине?
Угу. И Лера зависает там просто на 2 часа. Тупо, чтобы выбрать, я не знаю, молоко. Я буду читать составы. Это я по системе 2 сейчас уже пошла?
Да, в этом и смысл, что это как раз система 2. Если ты читаешь составы, сравниваешь, кто-то цену высчитывает в расчете там, на грамм или миллилитр продукта. Это все осознанная система 2. Но согласись, в какой-то момент наступает вот это ощущение, что да ладно, все, возьму уже вот этот. Когда и не устаю, буду дальше думать. И это как раз включилась система 1. На основании, да, всего предыдущего опыта, который у тебя есть, и на основании той информации, которую ты собрала с помощью системы 2. Но итоговое решение именно здесь принимает система 1, говоря так, мы перестаем тратить ресурсы на все это обдумывание, давайте скорее уже что-то решать и двигаться дальше.
Так, и как в этом контексте систем работают удача и судьба, например?
Мы воспринимаем как удачу или как судьбу за счет системы 1 какие-то события, которые не являются предопределенными или не обязательно являются совпадениями. То есть с точки зрения системы 1 нам кажется, о, там, повезло, подфартило, или не, ну это судьба. А на самом деле просто наша система 1 обработала какую-то вполне логичную информацию, но не стала звать систему 2, чтобы система 2 все это четко объяснила. И нам проще использовать систему 1 на весь ярлычок, что «О, удачно!» Или там «Ну, судьба».
Так, ну подожди. Встретились две противоположности. Во мне есть критик, да, во мне есть логик. Я обожаю слушать твои какие-то видео-подкасты и получаю удовольствие. Но с другой стороны, да, вот этот вот в системе один есть совершенный волшебник, совершенная фея, которая в это все верит. Мне вот интересно, в тебе есть какой-то процент этой феи? Ты все систематизируешь, анализируешь или нет?
Я довольно рациональный человек по жизни. Я очень иррациональна, когда дело доходит до культуры и искусства. Я могу залипать на скульптуры, на картины, на архитектуру. И как раз я понимаю, что искусство не нужно рационально как-то раскладывать и анализировать. Но если говорить именно про какие-то мистические совпадения, да, тут во мне включается рациональный ученый, который говорит, так, вызываем команду Скуби-Ду, где тут ваше привидение? Сейчас мы найдем, кто прячется под маской.
Поговорим еще немного про то, что хочет наш мозг. Все мы понимаем, что красота — понятие относительное, вообще красота в глазах смотрящего, но тем не менее, какое есть объяснение красоты с точки зрения науки и как вообще наш мозг объясняет для нас, что красиво, а что нет?
Очень циничное на самом деле объяснение. Их два. Первое циничное объяснение мы считаем красивым симметричное. Потому что если мы смотрим на человека, и мы видим, что у него все более-менее симметрично, я сейчас не говорю, да, про идеальную симметрию, ее в природе не бывает, но плюс-минус, да, визуально ни за что взор не цепляется, то мы знаем, что симметрия довольно четко ассоциирована со здоровьем. Поэтому мы считаем красивыми здоровых. Такая вот, как и, собственно, заспойлерила, циничная эволюционно-биологическая история, что нет тут никаких, значит, философских рассуждений, никаких красивых объяснительных теорий, что вот красивое — это вот такое или сякое. Нет, красивое — это симметричное, значит, здоровое, значит, потенциально потомство можно с этим симметричным, красивым и здоровым оставлять.
Но есть такое, что сегодня... Ну вот у меня такое было сегодня. Я вышла на улицу своим обычным маршрутом до кофе, и вдруг... Мне стало все безумно красивым. Вся та же дорога, и это слякоть под ногами. В другой день я воспринимаю этот маршрут достаточно обычным и привычным. Вот здесь дело же не про симметричность.
Да, здесь дело в фрейминге, английского фрейм, рамка. А у тебя всегда есть какая-то рамка восприятия, которая зависит от того, какое у тебя настроение, в каких ситуациях ты побывала, что происходит и в мире, и с тобой. И если у тебя позитивный фрейм, то ты действительно видишь красивое и прекрасное примерно во всем. Если же у тебя негативный фрейм, что тоже бывает, к сожалению, то да, все кажется каким-то не тем, некрасивым, отталкивающим. Ну и, безусловно, может быть какая-то нейтральная ситуация, когда каких-то ярких эмоций не возникает. Просто снег и снег.
Слушай, ну а что вот, если говорить про симметричное, да, и мы говорим про современное искусство, например, да, которое вообще уходит от всех канонов, то как здесь? Получается, что нам это интересно, нас это завораживает периодически, да, хотя симметричности там нет ничего.
Я обожаю вопрос про современное искусство. Смотри, симметрия — это действительно про восприятие красоты в людях, в других людях.
Mm.
То есть это именно про... такое внешнее считывание биологического здоровья. Если же мы говорим про современное искусство и вообще про искусство в целом, мне очень нравится другая объяснительная теория. Это концепция мемов. Вот что тебе в голову приходит, когда ты думаешь про мемы?
Хи-хи.
Ну вот, это то, как это в народ вышло. А на самом деле изначально Ричард Докинс придумал концепцию мема как единицы культурной информации. То есть он сказал, смотрите, есть генетическая информация, есть единица генетической информации, ген, а есть культурная информация, вот весь вот этот объем человеческих знаний, или знаешь, как в учебниках иногда пытаются сказать, что культура — это все то, что создано человеком. Вот это вот все — это набор мемов. И мем — это единица культурной информации. И в любом искусстве, неважно, кстати, в современном или в классическом, нам нравится то, что мы видим мемы. Мы видим какие-то знакомые сюжеты. Мы приходим в любую художественную галерею, там обязательно будут какие-то картины на сюжеты из мифов Древней Греции, обязательно будут какие-то библейские отсылки. Мне кажется, сама фраза «библейские отсылки» уже тоже стала отдельным мемом. А если мы говорим про современное искусство, чаще всего оно нам нравится, мы его понимаем и, может быть, считаем красивым, если мы хоть что-то про него можем понять, хоть какие-то мемы найти. Я помню, в Питере ходила на восхитительную выставку современного искусства, и все говорили, что она восхитительная. То есть, мне кажется, не было ни одного недовольного посетителя. И секрет выставки очень прост. Они у каждой скульптуры, экспозиции, картины повесили табличку, что хотел сказать автор. И это сразу создало контекст. И когда ты смотришь на произведение современного искусства уже в контексте, понимая, что «а, вот здесь вот отсылки вот такие, это мемы как раз, или вот что хотели тут сказать, тоже мемы», тогда уже можно найти что-то знакомое и на основании этого сказать «о, ну красиво же».
Я думала, что отчасти, да, красиво для нашего мозга — это что-то новое, необычное, непознанное.
Абсолютно наоборот. Мы любим старое, старое, набившее оскомину, привычное. Ты думаешь, а почему вообще у человечества прижилась реклама? Потому что если ты много раз будешь показывать одно и то же, то мы начнем реагировать на это и серии. О, классно, что-то знакомое, наверное, это что-то хорошее. Но скажу честно, вот у меня был один замечательный момент, до сих пор горжусь тем, что решилась это сделать. У меня есть один знакомый современный художник, и его скульптура есть в музее Эрарта, тоже в Санкт-Петербурге. И я нашла эту скульптуру, я походила вокруг нее, посмотрела там слева, справа, в итоге не выдержала, позвонила им, говорю: «Привет, а что хотел сказать художник? Вот я стою, смотрю, ты что хотел сказать вот этим? Объясни мне, пожалуйста». И сразу столько контекста добавилось. Правда, выяснилось, что ее неправильно повесили. Надо было смотреть на нее вообще с другой позиции. Не знаю, висит она сейчас правильно или нет. Такая подвешенная скульптура. Но в любом случае сразу, знаешь, такой интересный дополнительный пласт восприятия появляется, что да, изначально эта скульптура, она, знаешь, из такого ржавого, сваренного железа. Смотришь сначала и думаешь, ну такое, железо какое-то ржавое, подумаешь. А потом тебе объясняют, что хотел сказать автор. Ты такой: ну это же концепция, это же красиво-то как.
Угу. Ну тут либо ты выдумаешь свою концепцию, основываясь, да, на каких-то своих мемах, либо тебе ее предлагают, и
тоже основываясь на мемах.
Или не нравится.
Да, да, то есть здесь, мне кажется, в искусстве, ну, с натяжкой и с оговорками, но красивое равно нравится обычно. И да, нам что-то нравится, если мы усмотрели какие-то мемы или сами, или нам подсказали.
У нас у одной преподавательницы по актерскому мастерству есть такое задание. Мы начинаем с этого занятия как такую синхронию с самим собой. Мы ходим по помещению, встречаем людей, и мы просто на «бла» говорим, нравится, не нравится. Там сегодня это может нравиться, завтра нет. Это, кстати, наверное, к фрейму, да, относится?
Да, похоже на фреймирование. Ну, в зависимости от того, какой у тебя настрой, тебе может что-то больше нравиться или, наоборот, все раздражать.
Да, и это, кстати, совершенно про фреймирование, потому что это не относится ни к человеку, да, ни к шторе, которую ты увидел, но это очень классно соединяет с собой, наверное, со своим настроением, состоянием.
Да, это про точку контакта с собой.
Да. Слушай, ну интересно вот это про современное искусство, потому что я в последнее время вообще отошла от того, чтобы читать какую-то экспликацию. Я просто подхожу и либо чувствую, либо не чувствую. Но тут тоже возникли вопросики. Либо чувствую, получается, я эти самые мемы, да, и мой мозг успевает их синхронизировать и найти, либо нет.
Да, причем не обязательно нужно эти мемы осознавать, и поскольку это единица культурной информации, это не обязательно что-то прям, вот знаешь, четко вербализуемое. То есть классический пример мема: я знаю древнегреческие мифы, я смотрю на картины или на скульптуры и узнаю вот этих вот героев, у меня радость узнавания героев, сюжетов и так далее. Это такой стабильный мем. Но если мы говорим про современное искусство, то мемом может выступать особенности мазка. Я, например, очень люблю Поллока. Картины Поллока выглядят, как будто у него несколько рук, он в каждую из них взял по банке краски, поплескал на холст, и вышло просто вау. Вот какие тут мемы? Ну, во-первых, это мем, что ты узнаешь Поллока всегда в любой картинной галерее. Если он там висит, ты его вот издалека четко идентифицируешь.
Потом ты думаешь, что, ну, я, в принципе, так тоже, наверное, смогу.
Ой, да, это любимая, конечно, история.
И это так сразу, знаешь, успокаивает. Ну, тут, правда, вопрос, нравится, не нравится, скорее не нравится. Ты у себя в видео рассказывала о психосоматике, говорила, что она научно доказана, да, и психологические переживания могут иметь физиологическое проявление. И у меня вопрос: а правда ли, что ментальное состояние может влиять на наш внешний вид, да, когда вот в радостный момент мы смотрим на себя в зеркало и мы там светимся, да, когда что-то происходит, душевное переживание, смотрим, и там ой-ой-ой.
Mm-hmm. Да, психосоматика — это очень интересная сфера внутри клинической психологии. Ее лучше и проще понимать через так называемую биопсихосоциальную модель. Ну, то есть все, что с нами происходит вообще глобально, происходит на стыке трех вот этих сфер. То есть на тебя влияют какие-то биологические факторы. Если ты переживаешь, никто не отменял так на минуточку гормоны стресса, которые действуют на организм. Если, наоборот, ты на подъеме, у тебя другой гормональный фон, у тебя выделяются гормоны, связанные, например, окситоцин, радость общения, если ты взаимодействуешь с другими людьми. Это биологический пласт. Есть еще, естественно, психологический пласт. Например, ресурс внимания. Если мы наполнены, если мы в ресурсе, то мы можем думать о разных вещах и находить, усматривать какие-то, может быть, дополнительные позитивные вещи. То есть тут тоже и фрейминг сюда же, и ресурс внимания. И наоборот, если нас что-то тревожит, то большая часть нашего ресурса внимания начинает тратиться на вот эту мысленную жвачку, вот это переживание ситуации, пережевывание. А значит, меньше ресурса внимания остается и на себя, и на какие-то другие переживания. И таким образом, действительно, если мы на подъеме, мы смотрим на себя в зеркало, мы сами себе нравимся, у нас нет гормонов стресса, у нас больше ресурсов внимания, чтобы потратить их на себя, на тот же сквош сходить, каким-то спортом заняться и так далее. А если у нас какая-то ситуация эмоционального спада, особенно при отсутствии социальной поддержки, да, у нас же биопсихосоциальная модель, то тогда, конечно, может просто оставаться меньше времени на заботу о себе, и это начинает отражаться, к сожалению, и визуально.
Ну и в этом контексте у меня вопрос к тебе, как помимо сквоша, да, ты поддерживаешь свою красоту и заботишься о себе?
Ой, такой девочковый вопрос. Я когда только начала читать лекции, лет 7 уже назад, смотря что считать первой лекцией, я начала регулярно делать маникюр, потому что все время приходилось здороваться с людьми за руку, взаимодействовать. Ну и тут нельзя не процитировать классика у Пушкина в «Онегине» есть замечательная фраза, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Каждый раз звучит у меня эта фраза, когда я иду на маникюрчик. Ну и, в принципе, поняла, что да, очень много приходится следить за руками, потому что и в научном мире тоже у тебя абсолютно привычное взаимодействие, именно рукопожатие, независимо от пола. Так что да, вот всякие масочки для рук. Я вот ехала сейчас на запись, мне кажется, в очередной раз шокировала какого-то очередного таксиста. Я люблю масочки для рук, которые прям вот надеваются, у тебя лапки, ты едешь, и оно там все заботится о коже.
Так, ну помимо кожи рук, хочу сказать для наших слушателей, что Полина прекрасно выглядит. Вообще, ну я бы, глядя на эту девушку, не сказала бы, загуглите, посмотрите, послушайте, не сказала бы, что там, не знаю, это из научного мира, да, потому что миниатюрная, baby face, и я не поверю, что помимо рук ты никак не ухаживаешь за своим лицом.
Да, если говорить про такой общий уход, то у меня еще в какой-то момент началось очень много разных съемок, онлайн-курсов, интервью. И я поняла, что за как раз уходом очень внимательно приходится следить. А у меня все, знаешь, по классике: очищение, уход, масочки. И мне очень повезло. У меня есть хорошая подруга, которая сейчас учится или даже уже заканчивает ординатуру по косметологии. И я ей когда-то пожаловалась, что я понимаю, что пришло время вот как-то за всем вот этим следить, а я была на этапе, что я не очень понимала, чем тоник от сыворотки отличается, мне казалось, что это все какие-то страшные слова, и она сделала совершенно феноменальную вещь, безумно я благодарна, я вот ей пожаловалась. На следующее утро мы завтракали вместе, она приходит вот с огромным бумажным пакетом, просто гигантским, переворачивает его, и прямо на стол вываливается, наверное, тюбиков 50 разных пробников от разных фирм, и там было все, что только можно представить. И действительно, ты пробуешь, понимаешь, что тебе подходит, и дальше из этого составляешь уход. Кстати, она же меня научила, что в аптеках, если покупаешь что-то, то можно просить пробники, и таким образом понять, а вот что еще можно попробовать.
Полин, я недавно посмотрела сериал «Уроки химии», где женщина-химик в 60-е годы, так скажем, протаряет дорогу женщинам из домохозяек в мир науки. И там она представлена, ну, так скажем, синим чулком, да, который не интересует ни мейк, ни то, как она одевается. Она вся сосредоточена на своем рационализме, там, времени и своих экспериментах. И вот я смотрю на тебя и понимаю, что это совершенно не так, что это стереотип. И вот вопрос к тебе, сталкивалась ли ты с какими-то стереотипами о женщинах-ученых?
Ну, на самом деле, любопытно, что, кстати, в науке нет каких-то стереотипов. То есть все ученые понимают, что все женщины разные, выглядят по-разному, занимаются разными вещами и так далее. А вот, знаешь, в таком обывательском мышлении есть стереотип, что женщина-учёная — это такой вот синий чулок, волосы в пучок, какая-нибудь безразмерная одежда. А я в этом плане каждый раз смотрю на одну коллегу, Лера Бородицки, замечательнейший лингвист, психолог. Она ведет свой персональный Инстаграм. И поскольку работает она в Калифорнии, Периодически у нее в Инстаграме фоточки на яхте, в купальнике. У нее прекрасная фигура. И всегда, всегда прибегают какие-то обыватели, которые говорят: «В смысле это ученый? Ну как так можно-то вообще?» И это, конечно, интересная очень тенденция. Надеюсь, что довольно скоро она сойдет на нет, и люди поймут, что независимо от профессии, люди и особенно женщины могут выглядеть абсолютно по-разному, и что ученый вполне может фотографироваться на яхте в купальнике, и это вообще-то нормально.
Я, в свою очередь, буду ждать, конечно же, фотографий на яхте в купальнике в твоем Инстаграме.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно...
Давай на Private Jet вот так вот сразу заманифестируем.
Не, но Private Jet купальник бессмысленный. Знаешь ли... На яхте, в купальнике, все логично.
А мы бомбанем. Так, ну помимо сквоша, косметики, уходовой косметики, да, у тебя у человека, который более-менее с мозгом на «ты», ну хотя бы больше, чем я, например, понимает, как он работает, у тебя есть какой-то инструмент, вот ты встала, ну, допустим, не с той ноги, у тебя ментально, ну так себе, ты посмотрела в зеркало, ну так себе. Есть какая-то, я не знаю, диалог, команда, что-то, что ты знаешь, что сделать, чтобы это дело поправить, но не длиной в день, да, а как-то вот оп, и готово.
Я прям призадумалась, если честно.
Ну, как-то практично к жизни. Ты принимаешь весь свой пласт знаний. Ну, вот так вот я имею в виду именно. Переключить настроение.
А, я, кажется, поняла, что тебе может
откликнуться. Есть ли это магическая кнопка?
Не, магической кнопки, к сожалению, нет, но есть гипотеза лицевой обратной связи.
Мне это нравится, заход такой.
Подходишь к зеркалу, если у тебя плохое настроение, смотришь на себя и улыбаешься. Сначала, понятное дело, натянуто, потом постепенно становится искренне, как-то уже и настроение поднимается. А объясняет это как раз гипотеза лицевой обратной связи. Считается, что... Опять же, да, гипотеза, потому что может быть все так, а может быть и немножко не так. Мы еще работаем над этим. И идея гипотезы лицевой обратной связи в том, что мы понимаем эмоции других людей, мысленно проецируя их на себя, вот прям мышечно пытаясь их отразить. И там, например, улыбается нам другой человек, мы сами так немножечко улыбаемся, такие: «А, улыбка, это про радость, это что-то про позитив». Или там хмурится на нас другой человек, мы такие тоже хмуримся в ответ, такие: «Хм, нет, это что-то негативное, явно эмоциональное, надо что-то с этим делать». И когда мы смотрим на себя в зеркало, и улыбаемся. Наш мозг, каким бы прекрасным он ни был, он все равно думает, что это другой человек, даже если мы знаем, что это мы. Поэтому у нас происходит вот такое вот отзеркаливание, и мы начинаем чувствовать себя лучше и позитивнее, заразив самих себя улыбкой.
У меня еще есть такая тема, но она, мне кажется, уже граничит с каким-то расстройством. Ну, если она кого-то не испугает, например, когда у меня плохое настроение. А, нет, я видела такой мем, это даже не мем, ты, наверное, тоже видела в Инстаграме, когда парень сидит на сеансе у психолога, и она ему говорит: «Скажите ха». Он говорит: «Ха». Она говорит: «Скажите ха-ха». Он говорит: «Ха-ха». «Скажите ха-ха-ха». «Ха-ха-ха». И они так продолжают, и он начинает смеяться. И вот, видела, нет?
Нет, не видела.
И он начинает смеяться, и она начинает смеяться. Это вот примерно про то, что ты рассказывала. Так вот, я подобное произвожу сама с собой наедине. Я просто начинаю смеяться. И в какой-то момент меня это может действительно немножечко приподнять. Похоже, правда, что я сошла с ума, но если за этим не наблюдать, очень даже... рабочая история.
Можно еще потанцевать, именно чтобы сбросить тоже какое-то дополнительное напряжение и стало как-то повеселее, поинтереснее, поэнергичнее.
Вот это, кстати, я за. Так, а у меня есть еще вот такой...
Давай.
Вопросик. Ну, вдруг как бы мы разделаемся с ним быстро. Вообще, значит, чем я занимаюсь последние, не знаю, года два точно, я пытаюсь соединить, подружить свой ум, да, свое тело и свои эмоции, свою душу, да, как бы ненаучно это звучало. И, в принципе, так или иначе, это то, к чему многие стремятся, там, уходя в какие-то поиски себя, практики, да вообще любая гармонизация, да, человека, она как будто бы об этом. И вот у меня к тебе вопрос. Задаешься ли ты этим вопросом, во-первых? А во-вторых, как с научной точки зрения это объяснить и как это вообще происходит? Можно ли как-то на это ответить, например, не на 3 часа?
А давай попробуем тогда чуть точнее сформулировать, а о чем? Ну, то есть задаюсь ли я каким вопросом? Про сочетание и соединение, давай скажем, психического и физического?
Угу.
Ой, на это я тебе могу ответить.
Спасибо, спасибо, Полина, что перевели это все.
Мы этим вопросом задаемся с времен Рене Декарта, того самого, который когито эрго сум, мысль, следовательно, существую. Вот он, это так, знаешь, одним из первых системно задался этим вопросом. Реально вопрос связи физического и психического можно по классике проследить до древнегреческих философов. И, кстати, психология в переводе с греческого — это наука о душе. Псюша — у тебя это душа, логос — это наука. Вопрос больше в сфере философии. Называется «проблема сознания», или иногда, значит, с большой буквы по-английски, типа «the problem». Проблема, задача. А ответа у нас нет. Если вдруг у кого-то сейчас где-то появится ответ про связь физического и психического, можно сразу выезжать в Стокгольм и ждать уже там церемонию вручения Нобелевской премии, потому что явно она пойдет этому человеку. А пока мы пытаемся с разных сторон ко всему этому подойти. То есть есть разные нейробиологические теории, которые пытаются описать, как процессы непосредственно в конкретных мозговых структурах, там, в отдельных или в нескольких одновременно или не одновременно определяют нашу психическую жизнь. А есть более философские попытки именно с философскими экспериментами, переживаниями, попытками именно сформулировать, а вот как, в какую сторону идет вот это взаимодействие. То есть вопросом этим мы все задаемся и в повседневном плане, и в научном, но ответа у нас, к сожалению, пока нет в науке.
А ты медитируешь?
Я пробовала несколько раз. Я посмотрела фильм «Звездные войны». Там были джедаи.
Собственно, неожиданно.
Да, неожиданно. Я очень люблю первый эпизод «Звездных войн». Это не самый стандартный выбор, но я люблю первый эпизод. Там есть восхитительная сцена, когда прямо посреди одной из лучших просто схваток на световых мечах, которая есть в истории кинематографа, у тебя мастер-джедай, знаешь, такой высокий, солидный, явно много чего знающий, дрался он только что просто вот вау. Он в какой-то момент присел помедитировать. Ну, потому что у них была временная техническая пауза в схватке. Он просто вот остановился, помедитировал, потом продолжил. И я как раз довольно-таки впечатлилась. Попробовала несколько раз медитировать. Но, как и все люди, я понятия не имею, получилось у меня или нет. Потому что у нас нет никакой вот научной линейки, никакого способа померить что-нибудь, измерить, проанализировать, сказать так. У вас получилось медитировать где-то на троечку. Или даже хотя бы зачет-незачет поставить, что вот у вас получилось помедитировать, а у вас не получилось. Потому что медитация — это очень интересный феномен, но он уходит в религиозную практику. И за счет этого все его трактуют немножечко по-разному. То есть если ты наберешь разных буддийских монахов, они тебе по-разному расскажут, что такое медитация. И за счет этого... Да, нельзя точно сказать, вообще у людей получается медитировать или не получается, что это за состояние такое. И, возможно, ты или отпускаешь какие-то тревожные мысли, что тоже крайне продуктивно, или, наоборот, заземляешься на каких-то позитивных переживаниях. Если трактовать медитацию вот так, то это звучит как что-то однозначно повышающее уровень жизни.
Очень хотелось бы от тебя, как от человека из науки, услышать подтверждение тому, что любовь, она вообще-то существует. Да? Мы все так гадаем на тему того, что это. Это наши привязки, это наши травмы, это наши зеркала. Живет она 3 года, 10 лет, во что она трансформируется, и с каждым годом она приобретает новые оттенки. Если попытаться это упаковать, что такое любовь, и если она та самая идеальная романтическая любовь, да, словами науки.
Ты знаешь, мне кажется, тема любви — это восхитительное место, в котором наука позволяет себе какие-то чувства. Потому что за счет темы ты все равно должен это как-то пусть анализировать, но задуматься об этом. Есть несколько разных теорий любви, есть определенно некоторая специфика изучения. Я в прошлом году, к 14 февраля, провела несколько интервью с коллегами, которые как раз занимаются изучением темы любви. Вот я специально сейчас не говорю романтической, потому что они разные изучают. И меня невероятно восхитила, знаешь, такая, с одной стороны, стереотипная история, а с другой стороны, все равно культура, социальное окружение нас определяет. И у меня получился очень, знаешь, такой спокойный, взвешенный, где каждое слово просто было подобрано, с одной специалисткой из Америки. И сразу после, там в один день были интервью, у меня был разговор с итальянкой, которая исследует, насколько и как проявляется чувство ревности в головном мозге, как оно возникает. И, конечно, да, прекрасно, что вот есть вот такая специфика. Но, наверное, с точки зрения теории любви, мое сердечко отдано Роберту Стернбергу, именно чисто в научном плане, потому что он предлагает рассматривать любовь как сочетание трех определенных параметров, выраженных в разной мере. То есть обязательно должна быть какая-то душевная близость между людьми, если мы говорим про идеальную любовь. А обязательно должны быть какие-то обязательства, простите мне такой повтор, то есть какие-то именно связи, ответственность. И помимо вот этой душевной близости, естественно, должна быть и страсть, чтобы любовь была прям вот идеальной. Поэтому треугольная модель, трехкомпонентная модель, где у тебя на каждом углу треугольника вот как раз вот один из этих параметров. То есть страсть, близость, обязательства, если брать официальные термины, которые у нас перевели. Если чего-то не хватает, то получаются разные вариации. Например, давай сейчас попробуем комбинаторно просто это развернуть. Если есть страсть и близость, но без каких-либо обязательств, то это, с одной стороны, бурный роман, а с другой стороны, если в нем не появится никаких обязательств, ну, он ни к чему, скорее всего, и не приведет. Если есть близость и обязательства, но уже нет страсти, то для кого-то это уже не любовь. Для кого-то это просто дружба, какие-то понакатанные, сохраняющиеся отношения. Бывают странные, опять же, сочетания, если есть страсть и обязательства, но при этом нет какой-то душевной близости. Это тоже определенный специфичный вид любви. И в идеале, конечно, мы ищем того человека, с которым у нас будут галочки на всех трех углах треугольника, чтобы все было сразу и страсть, и душевная близость, и какая-то все-таки ответственность друг за друга и не боязнь брать на себя какие-то обязательства.
И в этом контексте вот мы все ищущие вот этого соединения со своими чувствами, да, в понимании того, что мы на самом деле чувствуем к этому человеку, любим очень вот эти простые тесты, да, которые помогают определить, ну, насколько это возможно объективно или субъективно, не знаю, то, что ты испытываешь человеку. А есть ли такой тест, который покажет, насколько у этой влюбленности есть перспектива по тому треугольнику, о котором ты говорила?
Хорошие новости, что такого теста нет, потому что иначе все бы его проходили. И на самом деле это бы очень сильно фреймировало любые отношения. Ну, представь, у тебя только начинает развиваться отношения с человеком, вы проходите какой-нибудь тест, и вам говорят, знаете, в ваших отношениях нет будущего, ничего не получится. Звучит, конечно, как завязка для интересного романтически сай-файного кино, в котором обязательно в конце будет хэппи-энд, естественно. Но реально даже и хорошо, что такого теста нет, потому что это бы действительно фреймировало людей.
Есть такой тест, называется «Подруги».
Да, то есть смотри, есть Passionate Love Scale, которая позволяет оценить, насколько ты вот прям страстно влюблен вот прямо сейчас, насколько тебя тянет к человеку. И если говорить...
Там есть такая шкала, после которой, преодоление которой тебе нужно лечь в лед, просто немножечко охладиться?
Ну да, самая верхняя часть. Но обычно тебе не хочется ложиться в лед, тебе хочется лечь в объятия конкретного человека, про которого ты эту шкалу проходил. А если хоть что-то говорить про прогнозирование будущего... Это не тест, это очень интересное правило или принцип, которое гласит, что если на каждую негативную коммуникацию или взаимодействие приходится около 6-7 позитивных, то такие отношения, причем не обязательно романтические, это и дружеские отношения, и детско-родительские, если вот соотношение позитива к негативу в коммуникации где-то 7 к 1, то это отношения, у которых есть очень большие шансы быть долгими, продолжительными и позитивными.
Тут может быть очень долгий ликбез на тему того, что считать положительным, а что негативным.
А это вот кто как посчитает, в этом-то и дело, что нужно, чтобы в идеале это равновесие выдерживалось для обоих участников коммуникации. Самое худшее, что можно сделать, услышав сейчас про этот принцип, это начать считать, если что. Вот эти серии, знаешь, прям галочки, я прям вижу, как так.
Я знаю много таких людей.
Вот не надо так делать. Это как одна большая негативная коммуникация фоновая. Нет, это именно про некоторое внутреннее чувство равновесия. Причем видишь, что любопытно, здесь равновесие не по принципу на одну негативную, одна позитивная, а вообще-то около 7 надо позитивных взаимодействий, чтобы преодолеть один негатив.
Ну вот, и про любовь немножечко поговорили. У меня к тебе прикладной вопрос из моей жизни. Значит, я была шеф-редактором на разных программах, о разном. Собирала информацию, писала тексты. И ровно вот я ее сдала, и ровно я тут же ее забыла. И это какой-то колоссальный объем информации, который я обрабатывала и тут же забывала. Но при этом, вот, например, также у меня есть такой феномен в моей памяти, что в какие-то моменты мне она подкидывает, вот я не знаю, со мной мозг или подсознание общается музыкой, подкидывает кучу всяких песен, слов. Я начала недавно отмечать, что вот какая-то песня идет, она даже может быть на английском. Я начинаю пытаться понять слова там или о чем она, или про что это вообще. И я понимаю, что это очень идет вразрез с тем, что я сейчас чувствую, да, или что со мной происходит. Почему? Я не помню что то, происходит? Что мне действительно нужно, но со мной как-то интересно эмоционально общается мой ум. Что это такое?
Ты описала два разных феномена, давай по очереди про них поговорим. Вот эта история про то, как ты работала шеф-редактором, сдала материал и сразу забыла, это называется эффект Зейгарник. Блюма Вульфовна Зейгарник. На первом курсе можно сдать один из зачетов, если просто выговариваешь, не запинаясь, что Блюма Вульфовна Зейгарник.
Секундочку, как?
Блюма Вульфовна.
Какая
женщина. Зейгарник.
Блюма Вульфовна.
Воистину так. Так вот, там замечательная история, как она этот свой эффект открыла. Я даже не удержалась. У меня же есть книжка-комикс про память. Я прям нарисовала. Я попросила нарисовать вот эту вот картину. Она сидела в кафе в Париже, так на минуточку, вместе со своим учителем Куртом Левиным. И они решили пораспрашивать официантов. А как вот вообще официанты помнят, кто что заказал? И оказалось, что если столик расплатился, то официант не может вспомнить вообще ничего из того, что ели люди за этим столиком. А вот если столик еще не расплатился, то официант помнит каждую позицию, которую они заказали. И смысл эффекта Зейгарник как раз в этом, что мы лучше помним незавершенные действия. Пока мы еще не завершили какой-то процесс, столик не расплатился, мы все еще помним детали, нюансы и так далее. Но как только процесс завершен, мы выбрасываем эту информацию, если мы на ней не сосредоточились как-то дополнительно.
Это как окно в поисковике, да? Мы все нашли, мы его закрыли.
Угу.
И все.
Да, и что искали?
И что искали? Ничего не помним.
Или когда приходишь в комнату и не помнишь, а зачем я вообще сюда пришел, очень помогает вернуться в изначальную точку, потому что тогда ты вспоминаешь контекст, в котором у тебя возникла какая-то потребность. И в целом, если ты, например, сейчас попробуешь вспомнить, что ты сегодня делала в течение дня, ты сначала вспомнишь какие-нибудь недоделанные дела, и только потом уже, может быть, с трудом вспомнишь, что ты ел на завтрак, потому что это завершенное действие. Именно поэтому, если люди переживают, что они вышли из дома, не выключив утюг, то это будет мучить их весь день, потому что незавершенное действие.
Ну или какое-то еще психическое расстройство.
Я искренне надеюсь, что все утюги уже давно автоматически отключаются, и до психического расстройства тут еще, конечно, далеко. Но смысл именно в том, что если мы что-то не завершили, не доделали, если мы еще погружены в процесс, мы это продолжаем помнить. Это, кстати, очень классный лайфхак, если у тебя какая-то продолжительная деятельность, особенно творческая, ты фоново продолжаешь что-то обдумывать. Но если действие завершено, то какие-то детали могут забыться.
А второй?
Второе, что ты описываешь, вот эти вот случайные вспышки каких-то мелодий, скорее всего, еще может быть, каких-нибудь фактов интересных или какие-то неожиданные мысли, которые тебя
озаряют. К сожалению, только мелодия.
Это только начало. Все придет. Это называется реминисценция, если по-умному. А если метафорически...
Главное, чтобы это было не заболевание.
Нет, это абсолютно нормальная история. Ну, точнее, нет, я обязана уточнить. Музыка звучит снаружи головы или внутри?
О май гад. Не настолько. Все. Ну, бывает и... Она сначала звучит внутри, потом я начинаю напевать, и все. Соответственно, она реализуется.
Все, ты молодец. Все хорошо. Потому что если снаружи, то это уже слуховые галлюцинации. А если ты осознаешь, что это твой мозг сам тебе что-то вспоминает и наигрывает, то мы абсолютно в рамках нормы здесь. И возвращаясь вот к этим вот вспышкам, реминисценциям, наша долговременная память, она бесконечна по объему, поэтому мы туда буквально можем запомнить все, что угодно. Сколько захотим, столько назапоминаем. И мне очень нравится метафора долговременной памяти как огромной библиотеки, где у тебя каждая книга — это какое-то жизненное воспоминание. И проблема в том, что в нашей библиотеке долговременной памяти нет ни библиотекаря, ни каталога. Поэтому какие-то книги стоят на полках и пылятся. Мы знаем теоретически, что они там, что мы учили в школе какую-нибудь, не знаю, раздел механики на уроках физики. Ну, спроси кого-нибудь, что это, и будет такой ступор, потому что эта книжечка пылится где-то далеко. Есть книги, которые мы постоянно достаем и перечитываем. Это какая-то информация, которую мы постоянно извлекаем и используем в работе или в жизни. А иногда бывают смешные ситуации, что мы гуляем по своей библиотеке долговременной памяти, и какой-нибудь чаще всего неосознаваемый внешний триггер, и здесь триггер в хорошем смысле, это просто какой-то крючок, переводя дословно с английского, просто какая-то ситуация, заставляет какую-нибудь книжку упасть с верхней полки перед тобой. Ты ее можешь поднять, прочесть, но ты понятия не имеешь, где она стояла и почему она сейчас упала.
Ну, это можно сказать, что это такой музыкальный язык подсознания.
Грубо говоря, да. Мы не очень любим слово «подсознание», потому что оно сразу отсылает нас к психоанализу и вот ко всей вот этой терминологической традиции. Но в целом, да, можно сказать, что это какие-то воспоминания, которые у тебя переходят из неосознаваемого пласта в осознаваемый.
Угу. Ну, тогда у меня здесь вопрос. А как все-таки делать так, чтобы достать нужную книгу в нужный момент? Потому что в моем случае как раз-таки с этим загвоздочка.
Сохранять правильно. У нас главная проблема в том, что информация, она не сразу в долговременную память попадает, не сразу книжечка формируется. Можно представить себе процесс запоминания как такую конвейерную ленту, которая куда-то едет, и у тебя сначала любая информация попадает в ультракратковременную память, самая первая точка касания информации с системой памяти. Она там хранится буквально сотые доли секунды. Обратил внимание, едет дальше по конвейеру, не обращаешь на это внимания, она падает с конвейера и больше ее не вспомнить. Смотрела мультик «Головоломка».
Ну, конечно.
Вот, там есть бездна забвения. Вот моя любимая метафора из этого мультика. Вот если не обратить внимание на информацию, которая упала на конвейерную ленту в ультракратковременную память, то эта посылочка сбрасывается в бездну забвения, и все, мы больше ее оттуда не достанем. Дальше. Информация из ультракратковременной памяти переезжает в кратковременную. И потом уже из кратковременную, довольно долгим, извилистым путем в долговременную. И самое главное, чтобы качественно извлекать из долговременной, это в кратковременной памяти попытаться информацию как-то структурировать и систематизировать. То есть представь, что у тебя информация в кратковременной памяти — это еще отдельные какие-то странички, а ты их сшиваешь как раз в книжку. И же эту книжку отправляешь дальше в долговременную память. То есть, когда ты запоминаешь информацию, важно на ней, во-первых, сосредоточиться, во-вторых, структурировать. И если ты ее совмещаешь в какую-то такую большую единицу информации, то потом ее проще извлекать. И в этом помогают разные мнемотехники. То есть, собственно, смысл любой мнемотехники как раз в том, чтобы информацию как-то переструктурировать, поудобнее сложить, собрать, и она комфортнее, компактнее лежала в долговременной памяти.
Как вот, собственно, это тренировать и твои лайфхаки на тему памяти?
И если говорить про тот лайфхак, который мы с тобой обсудили, то самое главное — это структурировать информацию. Не просто зазубривать. Вот это вообще самое ужасное, что можно сделать в процессе запоминания. Просто бездумное повторение. Именно структурировать информацию, видеть какие-то смыслы, какие-то связи. И уже потом, усмотрев эти смыслы и связи, отправлять информацию в долговременную память.
Вот я помню, что это было про запахи, да, какие-то помощники нам в том, чтобы достать нужную информацию.
Да, там очень интересная анатомическая история. Дело в том, что информация от всех органов чувств, она сначала поступает в такую структуру мозга под названием таламус. И таламус — это такой, знаешь, перевалочный пункт. И он дальше информацию от глаз отправляет в зрительную кору на обработку, информацию от ушей — в слуховую кору. А у запахов чит-ход, потому что чисто пространственно обонятельная кора, она расположена очень близко к носу, поэтому информация о запахах не ходит к таламусу, это слишком далеко и неудобно, это был бы крюк такой, а просто сразу напрямую идет в обонятельную кору. А обонятельная кора довольно близко лежит к подкорковым структурам, которые под корой головного мозга. И там есть гиппокамп, который как раз отвечает за переход информации из кратковременной памяти в долговременную. И чисто вот анатомически это так близко, что когда мы чувствуем какой-то запах, мы очень легко его ассоциативно связываем с какой-то ситуацией, переживанием или воспоминанием. И это можно использовать как лайфхак для запоминания, например, готовясь к экзамену по какому-нибудь конкретному предмету, ставить себе, если вам это нравится, какую-нибудь специфичную ароматическую палочку, а на другой предмет другую палочку. И потом, когда нужно вспомнить информацию на экзамене, можно вспомнить запах или даже принести с собой аромапалочку.
Или аромамасла.
Можно, да, попробовать. Любой запах, в принципе, здесь подойдет.
Угу. А если призывать силу гиппокампус напрямую? Просто в момент, когда надо что-то запомнить, финализируешь. Гиппокампус, приди.
Ох, не работает это так, к сожалению. Гиппокамп – структура довольно капризная. Активируется, когда у тебя уже информация дошла как минимум до кратковременной памяти. Но у меня, кстати, для тебя интересная информация. Ты свой гиппокамп прокачиваешь. Потому что любые занятия спортом, и сквозь здесь не исключение, они приводят к тому, что гиппокамп немножечко увеличивается в размерах, в нем усиливается процесс неонейрогенеза, то есть образование новых нейронов, и все эти новые нейрончики активно позволяют нам еще лучше запоминать информацию, если мы на ней сосредотачиваемся, конечно.
Конечно же, вопрос про то, как наращивать те самые нейроны, один из самых популярных в моем опроснике перед встречей с тобой в Инстаграме.
Серьезно?
Да, всем очень интересно, как это... Ну, это актуальный вопрос. Что уж сказать. Мы все за этим, собственно, обращаемся к, не знаю, что лучше всего наращивать нейроны.
А давай начнем тогда с немножко другой стороны, но с хороших новостей. Нейроны не то чтобы прям очень сильно умирают. Мне кажется, есть вот эта, знаешь, пугалка, что нейроны умирают. Или там, мне кажется, уже если раньше за сердце хватались, то сейчас человек может сказать, так, эта ситуация просто вот убила мои нервные клетки. Это всегда так смешно с профессиональной точки зрения звучит. В общем, хорошие новости. Нейроны умирают, но очень в маленьких количествах, если мы не говорим о серьезных черепно-мозговых травмах, опухолях головного мозга или алкоголизме. Ну, плюс-минус, да, основные причины. Если ничего из этого списка нет, то нейроны живут, радуются, все у них хорошо. Но, безусловно, можно подрастить немножко новых нейрончиков, нервные клетки. Не то чтобы восстанавливаются, у нас появляются новые, но в очень ограниченном количестве мест. У нас появляются новые нейроны в обонятельных луковицах, поэтому мы можем запомнить, ну, практически бесконечное количество запахов. И у нас образуются новые нейроны как раз в гиппокампе, который отвечает за переход информации из кратковременной памяти в долговременную. В принципе, еще в поясной извилине образуются новые нейроны, но это для тех, кто нас слушает и говорит, я все это знал, вот для вас специально поясная извилина. Там тоже образуются новые нейроны.
Угу. И помимо сквоша, чем мы еще можем прокачивать мистера
гиппокампа?
Кампа, да.
С греческого, кстати, это морской конек. А способов не так много. Действительно, вот спорт, любая физическая активность приводит к усиленному неонейрогенезу. А дальше могу предложить только креативные варианты, основанные на научных данных. Жонглировать неплохо помогает, если вдруг вам нужно было новое креативное хобби, и вы хотите, элегантно жонглируя, рассказывать друзьям, что я вообще-то новые нервные клетки таким образом делаю. Это, в принципе, можно. И второй вариант — это ориентироваться по карте без использования навигатора. То есть без вот этой точки геолокации, чтобы действительно приходилось прям вот покрутить карту мысленно в голове, поразмыслить, а какой поворот, куда и как идти. И, кстати, обожаю исследование, которое показало вот эти данные про связь гиппокампа и ориентации в пространстве. Это Шнобелевская премия. Знаешь про такую премию?
Какая-то обратная, да?
Да, это такой зеркальный двойник Нобелевской премии. Шнобелевскую премию дают за исследования, которые сначала заставляют нас рассмеяться, а потом задуматься. Это исследование провела Элеонор Магуайр. Представь себе Лондон, начало 2000-х. Нет еще никаких навигаторов, никаких вот этих вот голосов Алисы «через 200 метров поверните налево». И ты исследуешь лондонских таксистов. Каждый лондонский таксист должен был реально сдать экзамен по ориентации в городе для того, чтобы получить, собственно, возможность реально водить кэб и быть таксистом. И в своих исследованиях Элеонор Магуайр обнаружила, что у таксистов, которые сдали экзамен, у них немножко увеличен гиппокамп по сравнению с теми таксистами, которые экзамен не сдали. То есть когда люди ориентировались в пространстве и запоминали эту пространственную карту, у них происходил как раз неонейрогенез, появлялись новые нейрончики.
А вот топографический кретинизм — это отговорка?
Нет, топографический кретинизм — это вполне себе зафиксированная ситуация, действительно связана с полом, у женщин встречается чаще, потому что, несмотря на то, что мужской и женский мозг довольно во многом похожи, особенно функционально, есть некоторые отдельные сферы, в которых есть корреляция между полом и, собственно, сферой. И вот пространственное вращение, мысленное вращение обычно несколько лучше получается у мужчин. И когда ты ориентируешься в пространстве по карте, тебе нужно, по сути же, мысленно карту повращать, чтобы понять, куда и как поворачивать.
Полин,
угу.
И тут мы с тобой пришли к нашей рубрике постоянно моей любимой «Место силы», оно называется. Это когда наш герой рассказывает нам о каком-то своем месте, оно может быть как реальным, физическим, так и вымышленным, приходя в которое состоянием или физически, он как-то наполняется силой, гармонизируется, ресурсное состояние появляется. И вот у меня к тебе два вопроса. Первое, как это работает с точки зрения мозга? И второе, есть ли у тебя такое место?
С точки зрения мозга работает примерно так же, как в детстве мы возвращались к родителям, точно зная, что это безопасное пространство, в котором нас защитят. Во взрослой жизни мы находим какие-то свои тоже точки заземления, в которых нам комфортно, в которых мы чувствуем, что мы восполняем свой ресурс, что мы отдыхаем. У меня такое место вполне реальное. Это ГМИ, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Я очень люблю там греко-римское искусство, греческий зал. Меня водили туда еще совсем маленькой, когда читали мне мифы и легенды Древней Греции, просто вот как сказки на ночь, когда ваша мама историк, на ночь вам читают сказки. Вместо сказок, легенды и мифы Древней Греции — отличный, кстати, вариант. И мне очень нравилось как раз узнавать сюжет, очень нравилось узнавать героев, там, Афина, Аполлон. Я одно время читала лекции в лектории синхронизации, которые как раз на Кропоткинской. И если я понимала, что мне до лекции надо как-то зарядиться, успокоиться, заземлиться. Или после лекции. Лекция — это прекрасно, но иногда чувствуешь, что прям отдал всего себя, и хочется тоже как-то ресурс восполнить. Я очень радовалась, что всегда есть возможность зайти в ГМИ. У меня была карта годовая, такая, что ты просто в любой момент можешь с порога зайти и пойти, куда тебе хочется. И это действительно очень, очень такая классная история, что ты можешь прийти, и у тебя, знаешь, нет вот этого социального еще давления, которое часто бывает, когда люди ходят в музеи, что вот или надо все посмотреть, или надо все успеть, или вот надо на всем сосредоточиться, все познать. Наоборот, прекрасно, когда ты приходишь в музей, например, понимаешь, я вот сегодня хочу посмотреть на ложечку из Нового Царства времен Египта. Вот там восхитительная ложечка. Я просто из тех людей, которые... Я ругаюсь, если они в основной экспозиции экспонаты переставляют, потому что я иду уверенным, четким шагом, такая, так, где моя ложечка? Вы куда ее переложили? В смысле, в отдельную витрину? Она лежала вот здесь, вот, третий ряд сверху. Вы что вообще творите? Вот. Эта ложечка — это косметическая принадлежность, которая использовалась для того, чтобы там что-то хранить.
В ложечке.
Но она сделана в виде... Да, то есть смотри, ты, наверное, представляешь себе обычную чайную там, или столовую ложечку. А теперь представь, что у тебя на самом деле эта ложечка выполнена в виде плывущей вперед женщины. И она держит ковшичек, и вот это вот и есть ложечка, которая на самом деле и не ложечка-то по смыслу ни разу, а такое вот...
Пиалочка для кремов.
Да.
Красиво. Красиво.
Так что да, вот такая вот история. И я еще в этом году наконец-то исполнила свою старую-старую мечту. Я доехала до Афин. Я посмотрела наконец-то это все вживую, потому что у нас же очень качественные, но гипсовые слепки, если мы говорим про греческий зал. Я наконец-то увидела все эти скульптуры вживую. У меня, прям, знаешь, произошло такое соединение двух миров, твоей гипсовой копии, на которой я смотрела там всю свою жизнь до момента поездки в Афины, и вот этот оригинал, и прям вот захлестнула вот этой приятной волной такого вот заземления и ресурса.
Могу тебе сказать, что пока за второй сезон подкаста это, наверное, было самое оригинальное место силы, особенно про ложечку. Я теперь непременно туда приду именно с такой фразой. Покажите мне, пожалуйста.
Я тебе с удовольствием покажу ложечку. Сходим после сквоша как-нибудь.
Я благодарю тебя за нашу беседу. Продолжим ее на кортах сквоша. Ну и что я хочу тебе пожелать? Чтобы магии в твоей жизни было побольше и структуры поменьше, больше чувств.
Пойду пересматривать «Гарри Поттера». Там как раз достаточно магии.
Да.
Спасибо тебе большое.
Этот подкаст делает студия «Шторм» и бренд уходовой косметики «Около», который совмещает в себя науку, природу и искусство.